эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим переход на новые федеральные стандарты всех ступеней школы, который неожиданно стал одной из главных, по мнению Министерства образования, задач на ближайшее время. Напомню, что изначально переход предполагался поэтапный, то есть старшая школа должна была бы прийти к их реализации в 2020 году, но Министерство поставило такую цель: к концу 2014 года не менее 44% учеников должны заниматься по новым стандартам. И у нас сегодня есть замечательная возможность посмотреть, как новые стандарты старшей школы работают в реальности, потому что в лицее высшей школы экономики ребята уже учатся по новой программе. Насколько это удобно, они расскажут сами, а о том, какие усилия и в каком направлении пришлось приложить, нам расскажет директор лицея высшей школы экономики Наталья Любомирская, заместитель директора Андрей Белов и преподаватель теории познания Виктор Горбатов. Но сначала лицей высшей школы экономики 10 класс.
Конечно, мы почувствовали новый стандарт, но в лицее, в отличие от большинства школ, есть такие предметы, как ТОК, это теория познания, на котором мы проходим различные философские веяния, различные подходы к проблемам. Ну, в общем, этот предмет совмещает в себе очень много разных направлений. Также у нас есть отдельные предметы права, отдельные профили права, экономики. Обществознание делится на 4 части: право, экономика, политология и социология. И это сильно отличается, ну, в моем случае, от моей предыдущей школы. Поэтому, да, когда я перешел в лицей, я начал чувствовать себя совершенно по-другому. Можно сказать, что лицей изменил мой подход к учебе, вообще мое мировоззрение на школу.
Некоторых предметов у нас просто нет. Это согласно новым стандартам образования. Например, в лицее мы не изучаем химию и географию. У нас есть биология и физика. Это предметы по выбору, и можно изучать как в школе, но если не хватает времени, данные предметы перетекают в интернет, и мы делаем задания, которые нам предлагают в интернете, ну, то есть сами проходим материал, то есть это учит нас работать самим. Это очень удобно в плане того, что в разы сокращает время на изучение, и, допустим, время, которое я могла бы проводить в школе, я провожу дома, и, ну, естественно, у меня больше свободного времени за счет этого вот интернет-обучения.
Я хотел бы отметить такое отличие, то, что у меня была достаточно необычная школа, то есть у меня преподавался как второй язык китайский, который, собственно говоря, выбрал с 5 класса. Ну, тут, естественно, профиль на него не набирался, что для меня было немного печально. Но, собственно говоря, мне добавили дополнительные курсы, то есть востоковедение, то есть я по субботам могу ходить на дополнительные занятия по востоковедению, и я остался вполне доволен, потому что я также изучаю культуру таких стран, как Япония, Корея, Китай. То есть мне преподают это факультета востоковедения, то есть аспиранты оттуда, и очень информативно, мне очень нравится. А китайский я продолжаю также изучать у себя дома, то есть сам продолжаю его изучать. Так что в целом я очень доволен.
Что касается вот программы, методики обучения, да, есть разница между прошлой школой и лицеем?
Да, конечно, есть. Мне кажется, что вот тут какой-то есть больше индивидуального подхода, потому что у нас есть такая система профилей и непрофилей. То есть получается, что в классе меньше человек, несмотря на то, что у нас в лицее всего 58 человек, в одном классе обычно сидят меньше человек, чем в обычной школе, то есть где-то в районе 20-15.
Как раз вот отличие вот нашей как бы даже системы образовательной в том, что мы сами себе выбирали, что мы изучаем на профильном, что на базовом. То есть мы сами выбирали предметы по выбору, сами выбирали, какой естественно-научный предмет, физику или биологию изучать. То есть как бы у нас тоже была свобода выбора, и мы фактически уже сами могли и изменять в дальнейшем. То есть вот в этом плане у нас гораздо больше свободы, чем, как бы, возможно, в других, где все строго, там нужно ходить на эти, сдавать это.
А у вас какая школа была предыдущая?
У меня была 179-я школа, математическая, рейтинговая. Вот, но я именно ушла именно потому, что здесь мне предлагалось и обществознание, и экономика. То есть это вот те предметы, которые мне не хватали там, и которые я здесь могу изучать вот именно на необходимом мне уровне.
Ну вот понятно, что дети, которые поступили в лицей высшей школы экономики, это первый набор был в прошлом году. Это такие особые дети, очень мотивированные, но пришли они из разных школ, да, хороших школ московских, скорее всего. Но, наверное, можно понять, что из того, что они перечислили, имеет отношение непосредственно к новым стандартам, а не к специфике лицея, который, может быть, тоже что-то себе позволить.
Конечно, все, что ребята говорили, это все относится в первую очередь к новым стандартам. И работа по новым стандартам – это и есть специфика нашего лицея. И вот это действительно очень важный момент. Они изучают меньше предметов. У них полная свобода выбора. То есть, конечно, они не могут остаться без математики или там, без русского языка и литературы, без иностранного языка. Это заложено в стандарте. Но они могут выбирать, на каком уровне им изучать тот или иной предмет. Поэтому, если в обычно в профильных классах есть некий фиксированный набор под данный профиль, то здесь они сами формируют свой профиль. И они могут изучать, например, и математику на углубленном уровне, и русский язык и литературу на углубленном уровне. Это скорее всего, нужно, там, ну, например, лингвистам будущим и так далее. И вот это, конечно, ключевая особенность нового стандарта. И она позволяет ребятам, во-первых, сформировать собственный учебный план. И для нас это очень важно. Важно в том плане, что когда они сами выбирают предметы, которые они изучают, они берут на себя ответственность за свою успешность. И это все приводит к тому, что они гораздо более самостоятельны, гораздо более активны. Мы очень много им можем разрешить и делать именно более самоорганизуемые, я бы сказала так.
Ну вот мне показалось, и когда мы с ребятами говорили, многие из них еще не очень понимают, в каком направлении двигаться. Но многие из них, даже когда пришли, вот девочка из математической школы, которая решила, они не готовы к такому прямому выбору, но 5 направлений – это все-таки много. Может быть, это все-таки сужает вот это вот такое углубленное изучение, может быть, все-таки сужает возможность в дальнейшем двигаться в стаб, потому что 5 – это все-таки тяжело.
На самом деле, это как раз очень важный момент, то, что мы их не ограничиваем в выборе, потому что, когда они приходят к нам, у них, как правило, ну, некие такие вот мифологемы в голове о том, кто такой экономист, кто такой юрист. Юрист – это тот, который перед присяжными выступает, они же в основном все это из сериалов видят. Экономист, ну, экономика – это наука о деньгах, это вот такая типичная мифологема у подростков. И, конечно, у них нет представления о том, что в реальности представляет та или иная наука или то или иной вид деятельности. И это тоже наша задача, и задача нового, новый стандарт позволяет это сделать, а мы для себя это ставили как целевую установку. Позволить детям, дать им возможность познакомиться с разными видами деятельности на практике, пощупать это, чтобы сделать такой выбор самостоятельно уже и понять, то ли самоопределиться, то ли это, чем бы они хотели заниматься всю оставшуюся жизнь.
Да, ну это вполне понятно, потому что есть рядом высшая школа экономики, есть преподаватели, которые могут прийти и прочитать хотя бы даже, может быть, небольшой какой-то курс, и тогда ребятам становится понятно, вот что такое экономика или какое-то направление, которое они собираются выбрать. И тут личность еще очень важна, да? Ну как вам кажется, ну без этого? Вот если бы не было такой у вас возможности, реально бы работало бы это без вот этого ресурса преподавательского, который есть в лицее? Да, Андрей Валерьевич, сейчас можно.
Ну, я думаю, что это важно, потому что, если честно признать, то сейчас старшая школа в основном это, в общем, подготовка к ЕГЭ. И, в общем, золотое для образования время тратится на сначала подготовку, а потом на адаптацию, в общем, к первому курсу. А мы ставим, это вытекает из стандартов старшей школы, образовательные цели. Главная образовательная цель – это самоопределение. То есть, пробуя себя в разных предметах, в разных видах деятельности, они, на самом деле, в конце концов, понимают, к чему они действительно склонны. То есть, это не растягивается на там, первые курсы вуза, когда многие, на самом деле, понимают, что это вообще-то не их выбор, и не их профессия, не их специальность. А могут это сделать в 10-11 классе школы.
Но приглашая к ним очень знаковые фигуры, они вот уже рассказывали, кто к ним приходил. А мне кажется, что это вот тоже такой немножко неправильный магнит, потому что они видят лучших представителей в этой профессии. Просто сама личность, обаяние, вот это вот может как-то что-то поменять.
Конечно, есть, может быть, такое опасение, но вот в когорте наших преподавателей, понимаете, здесь все настолько яркие личности, что кто-то один вот увлечь за собой, ну, так бывает в школах, да, вот был замечательный учитель химии, который просто отличался от всех остальных, и поэтому все пошли в химию. Здесь это невозможно, потому что у нас все яркие личности. И кто-то один увлечь так, что все ринутся в одну какую-то сферу, это, ну, практически нереально. Конечно, то, что у нас работают преподаватели высшей школы экономики, это колоссальный плюс нашего лицея, колоссальный. Ну и не случайно, в общем-то, мы именно входим в пилотный проект по использованию потенциала ведущих вузов. Это пилотный проект Московского департамента, в рамках которого мы и функционируем. Но что касается нового стандарта, то совсем не обязательно, чтобы самых лучших преподавателей туда запускать, а как бы нормальные преподаватели, обычные. У нас довольно много хороших преподавателей вообще по стране, которые могли бы так работать. В этом нет никакой проблемы. Здесь единственная трудность, которая есть, это взять на себя ответственность, связанную с тем, что стандарт новый дает гораздо больше свободы не только детям, но и преподавателям, и учителям. И вот здесь, будучи в привычке много лет работать по жесткой указке методистов, там, из РАНО, из департамента и так далее, люди отвыкают включать свои собственные креативные какие-то вот возможности. И если разрешить себе, а такие всегда есть в школах люди, есть те, которым ну, надоело, вот скучно изо дня в день крутиться, как белка в колесе, и хочется развиваться, и хочется творить, то новый стандарт дает колоссальные возможности для этого. Ну и кроме того, открою секрет, но и я, и Андрей Валерьевич, мы много лет проработали в системе международного бакалавриата, который вот в этой системе существует уже давно, более 50 лет. Мы сами работаем уже с конца 90-х лет, работали по международным стандартам, которые очень похожи на наш новый стандарт. Поэтому у нас есть опыт, и мы точно знаем, что совсем не обязательно, чтобы все преподаватели были из высшей школы экономики.
Можно добавить? Я просто хотел бы еще сказать немножко о специфике юношеского возраста, поскольку, если так образно говорить, то в этом возрасте дети к нам возвращаются. То есть в подростковом возрасте они от нас уходят, и взрослые для них – это некое стихийное бедствие просто-напросто. А вот в этом возрасте они возвращаются, и очень важно, чтобы в 10-11 классе с ними работали референтные для них люди. То есть не обязательно это яркие, но обязательно состоявшиеся личности. И только на этой базе можно что-то делать с ними, ставить какие-то образовательные цели. Поэтому у нас, на самом деле, принцип лицея – это базовое доверие. Мы должны доверять детям, дети должны доверять нам, и только на этом основании вообще что-то можно сделать. Это, конечно, уже не про стандарты, это про наш лицей, немножко забегаю вперед. Наверное.
Ну, я тогда Виктора Викторовича спрошу, который преподает и в высшей школе экономики в университете, и в лицее, правильно я понимаю? А все-таки есть, наверное, некая разница возрастная, и не трудно ли вам, потому что все-таки педагог в школе и преподаватель в вузе – это немножко разная история, или в данном случае это не имеет значения?
Разница, конечно, огромная, и для меня работа в лицее оказалась таким большим вызовом. Нельзя сказать, что это было понижение планки или возможность перейти на какой-то более простой уровень, более легкого общения, более упрощенных заданий, там, поверхностного какого-то изложения. Но вызов заключается в том, что сама система отношений с ребятами в лицее должна выстраиваться по-другому. Вот я для себя выработал, наверное, такое понимание. Студент, от него ожидается, что он уже сложившаяся личность, более-менее автономная. У него должны быть уже навыки критического мышления, поэтому можно позволить себе войти в аудиторию, прочитать лекцию. Ты можешь рассчитывать, что сидящий в аудитории человек не просто пассивно впитывает какие-то биты информации, что он может параллельно анализировать источники этой информации, может понимать различные ее уровни, аспекты, интерпретационные какие-то акценты. Это уже ожидается от него. Ну, то есть я не говорю, что все студенты такие, особенно первокурсники, но это ожидается. И если этих ожиданий не будет, то невозможна сама университетская система. И поэтому университет, он больше похож на конвейер, на машину. Это хорошая индустрия, индустрия, производящая профессиональных интеллектуалов, высококлассных специалистов, глубоких, глубоко знающих свой предмет, свое дело и так далее. А старшая школа – это совсем другое дело. Она производит другой товар, она производит человека, способного обучаться. Человека, который придет в университет, сядет на скамью и вот будет готов к тем ожиданиям, которые к нему предъявляются.
Смотрите, это так озвученная задача школы, да, вот эта точка зрения, мне кажется, как раз человека университетского, что школа занимается именно этим, она должна научить учиться и по приходе в университет, чтобы человек был уже способен к этому.
Да, в целом, да, я бы хотел только уточнить, что когда вот мы эту стадию отрабатываем, то есть учим учиться, мы все любим акцентировать внимание на подобных вот метапедагогических моментах, но когда мы учим учиться, мы это делаем очень по-разному. Смотрите, в советской школе что означало научить учиться? Это значит научить человека терпению на 10 классов плюс еще 5 лет института. То есть заложить какой-то запас прочности, чтобы знания можно было добавлять, но этот запас, он был лимитирован. То есть через 15 лет тебе учиться больше не придется, ты сам будешь кого-то учить или станешь винтиком. Совсем другое дело научить учиться так, чтобы потом человек продолжал это делать всю жизнь. Вот на стадии, когда мы учим учиться, это, повторяю, делать нужно очень аккуратно. То, что будет заложено здесь, оно отразится через 10-15 или через 20 лет на специалисте.
У вас теория познания. Это новый предмет в федеральных стандартах или это предмет, который так назвали в лицее? Потому что о нем ребята как раз говорили, да, что это было некое открытие по сравнению с предыдущими школами.
Нет, в новом стандарте такого предмета нет. Более того, могу сказать, почему. Это потому, что некому такой предмет преподавать. То есть, чтобы вырастить преподавателей, учителей, которые могли бы массово преподавать такой предмет, надо очень-очень много времени. Но такой предмет есть в той самой вот программе международного бакалавриата, международных стандартов, с которой мы познакомились много лет назад, вот в конце 90-х. И мы с Андреем Валерьевичем преподавали такой предмет, и нам он очень нравится, и мы прекрасно понимаем, что он дает ребятам. Потому что главная задача этого предмета – это развитие критического мышления. Вот как раз то, что сегодня считается во всем мире самым главным навыком выпускника школы 21 века. Потому что сегодня уже точно известно, что мы не можем дать всех необходимых знаний, потому что никто не знает, что понадобится. Еще в 1972 году Эдгар Форс сказал, что сегодня образование, это тогда, в 1972 году, перед ним стоит задача подготовить молодых людей к жизни в обществе, которого нет. Потому что мы живем в настолько быстро меняющемся обществе, что сегодня просто предсказать, что понадобится, какие знания будут востребованы через 10 лет, а тем более через 15 лет, невозможно. И поэтому сегодня сформулировано как ключевая задача, это в мире так сформулировано, в мировом образовании, что главная задача – это научить критическому мышлению и учиться. Научить учиться. Именно вот в том плане, как говорил Виктор Викторович. А что касается задач старшей школы и ожиданий университетов. Естественно, у старшей школы есть, ну, как бы две задачи, естественно, именно потому что она стоит между общим образованием, таким основным, и высшим образованием. У старшей школы две ключевых задачи. Это завершить общее образование и подготовить, вот заложить те основные навыки, которые нужны для высшего образования. Поэтому это естественно, что мы ставим свои задачи именно готовить их к успешности, не просто к поступлению в вышку или в любой другой вуз, а подготовить их и научить их, оснастить их теми способами и теми средствами, которые позволят им быть успешными в учебе в дальнейшем. Не просто поступление, а в учебе.
Виктор Викторович, да, на ваш взгляд, каковы задачи старшей школы?
Я бы все-таки сказал, что задача научить учиться – это задача основной школы. А задача старшей школы – это научить думать. Очень просто. Это очень сложно при этом.
Я люблю такое выражение – ориентироваться в мышлении. Думать – слишком неоднозначное выражение. Да. Мыслить и ориентироваться в мышлении.
Наверное.
Я хочу связать это с темой новых стандартов, которые предполагают специализацию, углубление. Дело в том, что вот правильно соединить широкие знания и узкие знания очень тяжело. И без способности вот осознанно выбирать и расставлять приоритет это сделать невозможно. Вот курс теории познания, я вижу его главную миссию именно вот в этом. Он скрепляет все. Он скрепляет всю модель.
Но для того, чтобы вести этот курс, вам пришлось что-то убрать. И вот, на ваш взгляд, в новых федеральных стандартах там есть что-то, что могло бы условно, да, приблизиться к этому курсу, что могло бы заменить?
Нет, мы ничего не убирали. Просто новый стандарт, он позволяет, то есть он дает вилку по нагрузке в неделю от 31 до 37 часов. Значит, у нас получается, что до 35, а 2 часа у нас обязательно теорию познания. Поэтому мы ничего не убирали.
В новом стандарте был такой инвариантный курс, если вы помните. Назывался он «Россия в глобальном мире». То есть, значит, был он и сейчас есть.
Да-да-да.
И именно из-за него, собственно говоря, шли основные дискуссии. Потому что не очень было понятно, что это такое, кто это будет вести, каково содержание этого курса и так далее. Да? Ну, собственно говоря, этот курс мы и заменили теорию познания, поскольку достаточно давно это преподаем, хорошо знаем и считаем, что это очень важно.
Да, это важно, это очень такая правильная и понятная, в отличие от России в современном мире, история. Тем не менее, скажите, пожалуйста, как ребята
выбирают и что они выбирают?
Ну,
там, русский язык, литература вместе.
Да, значит, тоже вот это особенность нового стандарта. Это интегрированный курс русский язык и литература, именно как единый курс. Тоже определенный вызов, определенный челлендж для учителя. То есть, к сожалению, у нас традиционно делятся на русистов, те, которые только язык преподают, и там литераторов. Но у нас уникальный тоже человек, который работает с этим предметом. Это человек, который по образованию структурный лингвист. Одновременно еще у нее есть образование психолога и образование дефектолога, то есть человек, который может еще и логопедией заниматься. Причем вот этот вот лингвистический подход, он очень важен для нее, и она реализует как бы ключевую идею этого курса, является работа с текстом. Работа с текстом, причем работа как на уровне анализа текста, так и на уровне создания собственных текстов. И поэтому классических таких задач, которые все воспринимают в школе, ну, чем занимается учитель русского языка? Ну, как, он учит грамотно писать. Здесь вопрос не о том, грамотно писать, а вопрос, что писать. Первый вопрос, что писать, а второй вопрос, как писать. Поэтому поначалу наши ребята даже говорили, а что это у нас одна литература? Где же у нас русский язык? На что наш преподаватель, она говорит, ну, если вам нужны упражнения для того, чтобы тренироваться там, на какие-то грамматические конструкции и так далее, нет проблем. Вот есть наша система ЛМС университетская, я там размещу огромное количество этих упражнений, пожалуйста, упражняйтесь. Никто вам не мешает. Но наша задача – это анализировать тексты, и, соответственно, тексты самого разного характера. Те, которые изучают на углубленном уровне русский язык и литературу, там преобладают, конечно, художественные тексты. Хотя они работают и с текстами, ну, вплоть до того, что, например, салфетка с подноса из Макдональдса – это тоже текст. Его можно анализировать и смотреть, что вообще там, какой месседж, какое там сообщение в этой салфетке.
Наталья Вениаминовна, я вас слушаю и все больше убеждаюсь, что ваша история, она уникальна. И говорить о трудностях воплощения новых стандартов в старшей школе не приходится. Но, тем не менее, ребята все-таки пришли из школ московских. И я попрошу сейчас дать следующий фрагмент нашего с ним разговора, потому что там какие-то вещи становятся понятны.
Главное отличие, которое я вижу между прошлой школой и лицеем, это принципы преподавания, и что лично для меня было одним из определяющих факторов. То есть в стандартной школе как идет, если человек не делает уроки или просто откровенно забивает какой-то предмет, идет постоянное давление со стороны школы, а со стороны учителей это там выражается в повышении голоса и в каких-то других вещей. В лицее же не так. И это самое главное. Это заключается в том, что ты можешь ничего не делать, откровенно говоря, но если ты сдашь все, что нужно, в нужном объеме и на хорошую оценку, тебе ничего не скажут. Ты можешь догонять все самостоятельно. Это самое главное. Потому что одно из парадигм нашего лицея заключается в том, что мы обучаемся не учителями, а учителя помогают нам учиться. И это определяющий фактор. И возвращаясь к дистанционному образованию, это удобно, потому что мы сами выбираем время для этого, режим. То есть сегодня я могу пройти два урока, а, например, какое-то определенное время я не могу, ну, нет отсутствия времени для этого из-за уроков, из-за каких-то своих дел. И это очень удобно, потому что мы сами держим график своего обучения. И это очень сильно дисциплинирует.
Да, но это вот такой правильный момент. Но с другой стороны, мне казалось, что все-таки какой-то контроль должен быть. Или вы такие мотивированные ребята, которые готовы работать.
Во-первых, коллектив это, я не знаю, сосредоточение самых мотивированных людей, которые я видел в жизни. Это реально, потому что все чего-то хотят добиться в жизни. И это очень помогает держать себя в тонусе. Потому что в обычной школе, ну, сколько человек хочет реально учиться, и там процентов 20 от силы, может и меньше. А в лицее же, ну, это не парадоксально, но эта оценка приближается к 100. И это тоже очень помогает, потому что в чем ты варишься, очень определяет тебе.
Я как раз хотела поговорить поподробнее про учебный процесс, потому что вот год прошел, да, и вы уже можете что-то понимать про то, как вот ваша жизнь строится.
И на самом деле, когда мы пришли после тестирования, мы уже поступили, вот после собеседования нам раздали вариант учебных планов и сказали: ребята, выбирайте, сколько часов, какого предмета вы будете изучать. Мы выбрали, ну вот, кто-то 5 профилей, кто-то 4, кто-то 3, минимум 3 нужно выбрать. Мы выбрали себе учебный план, и потом администрация наша, в том числе и директор, составляли нам индивидуальное расписание. У каждого оно свое. И, ну, мы пересекаемся, конечно, на многих парах, иногда с кем-то не пересекаемся, но в основном, ну, очень мало таких людей, у которых прям все абсолютно совпадает. Каждое окно, каждый урок, каждая группа, скажем так.
Это был 10 класс, лицей Высшей школы экономики. Вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о новых стандартах старшей школы, которые вот реализованы как раз в лицее. Ну, понятно, что ребята замечательные, но я все-таки хочу вас спросить, да, были какие-то трудности, может быть, в их понимании новой программы, в этом ритме им предложено?
У нас, конечно, были сложности, но я бы сказал, что это все-таки отдельные индивидуальные случаи. Абсолютное большинство, там Алексей сказал, что 100% приближается, да, к 100% число сильно замотивированных учеников в лицее. Ну, может быть, он преувеличил несколько, но, наверное, да. Но понимаете, что я хотел бы сказать насчет дисциплины и вот контроля внешнего, да? Дело в том, что если в этом возрасте не сформируется самоконтроль и самодисциплина, то они вряд ли сформируются уже и на первых курсах вуза, в том числе и Высшей школы экономики. И дальше высока вероятность просто, мы знаем, что с первого курса вышки отчисляют очень многих, ну, просто уйти и дальше уже искать себе что-то другое. Мы, по-моему, на радио «Свобода», да, вот мы про это же на самом деле.
Да, но вот вы сказали, что с первого курса вышки отчисляют. Но, насколько я знаю, ребятам придется вот так же, как всем другим, да, поступать в Высшую школу экономики. Или есть у них какие-то преимущества помимо самого процесса, да, учебы?
Нет, они поступают полностью на общих основаниях, точно так же, как и все остальные. Но, конечно, ну что скрывать, тот уровень подготовки, который у них сейчас есть, плюс тот уровень образования. Я различаю эти вещи, подготовка и образование. Тот уровень образования, который они получают в лицее, он, безусловно, им поможет как поступить в университет, так и быть успешным в этом университете. Что касается мотивации, ребят, я хочу сказать так, что вот дайте им свободу, и они просто расцветут. Они просто расцветут. Если их все время сжать и все время контролировать, то вы их и зажмете. И они у вас будут требовать этого сжатия, этого контроля всю оставшуюся жизнь. А если вы им дадите свободу, да, есть определенные риски. У нас, например, ну, многие удивляются, но у нас школа, где не запрещены планшеты именно приносить с собой на уроки, там, телефоны. Пожалуйста, вы можете это носить. Мы не запрещаем. К чему это приводит? Но это приводит и стимулирует и учителей наших, потому что, когда мы сразу сказали, никаких запретов на использование гаджетов. Он говорит: ну как же, он же будет вместо того, чтобы меня слушать, будет там смотреть. Я говорю: ну вы построите урок так, чтобы он все время был занят, ему некогда было смотреть. Но если даже он залезает в Facebook вместо того, чтобы вас слушать, но потом отвечает на ваши вопросы и пишет вашу контрольную, ну какая вам разница? Слушал он это одновременно с заглядыванием в Facebook? Ну, может, он такой вот человек, который может сразу несколько дел делать. Поэтому мы специально, в общем, стараемся, чтобы ребята не чувствовали себя в каких-то запретных вот делах. А то, что мы им дали свободу, это действительно они расцветают просто такой деятельностью в ответ. Они столько у нас делают сами, что это даже фантастика вообще. Мы многие вещи даже не знаем там. Они приходят только и говорят: а вот мы выиграли, там наша команда заняла первое место вот там на такой-то олимпиаде. Мы понятия не имели, что они на какую-то олимпиаду пошли. Там то железные предприниматели, то Henkel Innovation Strategy, где они обыграли всех студентов. И это все результат именно того, что мы им доверяем. Вот то, что сказал Андрей Валерьевич про базовое доверие. Это ключевой момент. Ключевой момент. И, конечно, вот я еще раз говорю, вот немножечко дать им свободы, дать им вот это вот доверие, дать им вот это вот доброжелательности априорной, не ждать от них, что вот он сейчас будет все делать не так, и я должен его контролировать, а наоборот, верить ему, что он будет делать так. И это в ответ просто дает колоссальный результат.
У меня не очень педагогический вопрос, ребята нас пока не слышат. Как вы отбирали их? Потому что, понятное дело, когда приходят такие мотивированные, сильные ученики, очень многие директора откровенно говорят, вот нам бы их только не испортить. Вот они хотят учиться, особенно это касается лицеев, когда уже вот есть вступительные экзамены, так просто не пройдешь. Да, вот как вы отбирали? По отметкам, было собеседование, писали, писали они.
У нас и в этом году набор идет по тем же самым принципам. Ключевым фактором является тестирование. Тестирование по трем предметам. Это русский язык, математика и иностранный язык. Тот, который ребята указывают как свой первый язык. То есть у нас были там немецкий, французский и английский. Конечно, преимущественно английский. Причем тест мы делали, постарались сделать так, что он... Было несколько заданий, совершенно не похожих на традиционные школьные. Чем не похожих? Дело в том, что обычно в школе все-таки, ну, традиционно стараются всех научить. Вот задача про трубы решается так, задача про велосипеды, движущие поезда, решается так. То есть дать как можно больше алгоритмов решения разных задач. Но вся штука в том, что в жизни таких задач не бывает. Жизнь никогда не дает, не ставит таких вопросов, ну, крайне редко, на которые есть только один правильный ответ. Обычно в жизни, в реальной, вопросы таковы, что там налево пойдешь, что с тобой случится, направо пойдешь, там, это с тобой случится и так далее, ну, как в сказках. Поэтому всегда нужно вот учиться выбирать. И мы постарались именно такие вот задачки туда включить. Те, на которых нет готовых алгоритмов решения. Это было и по математике, это было и в русском. Английский оказался у нас попроще для всех. Ну, в общем, мы просто вот постарались. Но особенность нашего теста заключалась в том, что мы отводили им 2 часа на все 3 предмета. И 3 предмета, задания по 3 предметам, давались сразу. То есть, таким образом, мы сразу, честно говоря, уже отбирали тех, кто может оценить реально свои силы, кто может распределить их правильным образом и кто может правильно выстроить стратегию выполнения этих заданий. Ну и вот, вот это сказал свои результаты. Правда, я скажу, что у нас проходной балл был чуть больше половины возможных баллов. То есть на 100% никто не мог справиться.
Да, а ребята мне сказали, что конкурс был 1:5 примерно.
Совершенно верно, 5 человек на место, да.
Вот то, что они говорили про индивидуальные планы, вот про это все в рамках стандарта или все-таки в школе, если она будет больше, да? Вы же набираете в этом году, наверное, еще
да, существенно больше.
Курс, 10 класс, даже классом это как-то не хочется, трудно назвать, да. Насколько возможно сохранить элитарность все-таки некую, которая присутствует, хотите вы или нет, да, вот в лицее, когда он такой большой будет? Мы знаем, московские школы хорошие, лучше, но там просто свои цели стоят. Да.
Дело в том, что индивидуальные учебные планы – это далеко не новость, потому что еще в 90-е годы многие школы работали таким образом. В частности, в 45-й гимназии они вводились несколько раз. И все это, в общем, определяется технологией составления расписания. То есть, есть вариант, когда расписание составляется после составления индивидуальных учебных планов. Это, конечно, очень сложно. Но есть вариант, когда расписание составляется изначально, и выбор осуществляется уже с учетом тех ограничений, которые он накладывает. То есть, в принципе, в массовой школе тоже вполне возможно. Технически, технологически.
Ну, и мы в этом году немножечко меняем процедуру. То есть, вот это составление индивидуальных учебных планов, оно теперь как бы двухэтапное. И сразу же при подаче заявки мы просим ребят определить направление. Ну, точно так же, как и в прошлом году. Если кто-то у нас выбирал экономику как главный для себя предмет, мы ему настоятельно рекомендовали математику брать на углубленном уровне изучения. Или, например, если выбирал право, мы говорили, тогда, пожалуйста, вот мы рекомендуем взять историю на углубленном уровне изучения. Вот английский углубленный, они все сами берут. Поэтому в этом году мы решили просто сразу уже некими такими блоками вот то, что мы рекомендуем, уже скомпоновать в виде направлений. Поэтому у них сначала они выбирают направление, а уже затем внутри направления они дальше добирают до своего составления индивидуального учебного плана. То есть вот так вот мы немножечко себе это как бы облегчили.
Я ребятам задала еще один вопрос, который мне казался очень важным и занимал меня тоже. Я их спросила.
У меня вопрос про свободное время. Как раз вот вы начали про это говорить, да, что вот учиться, учиться и учиться непрерывно, это все-таки неправильно в вашем возрасте. Это действительно так? На что хватает у вас времени еще? Все-таки имея в виду, что здесь большая нагрузка. Я не знаю, по сколько направлений вы выбрали для себя?
У меня 4 профиля.
Тоже профиль? Ну, средний, да, примерно.
Средний 3-4, но вот 5.
Это нормально, да?
Есть человек, у которого есть 6 или 7, я точно не
интересоваться,
да.
Или занятия в лицее заполняют не только время, но еще и вот внутреннюю потребность в какой-то там духовной пище. Да, то есть это все в одном флаконе. Не надо никуда ходить там на дополнительные задания, даже с друзьями общаться не обязательно, потому что все они здесь. Предположила я.
Поскольку я привыкла с детства постоянно работать, постоянно учиться, я свое свободное время в основном провожу с пользой. Конечно, оно есть, но не целыми днями у нас там свободное время определенно, какие-то часы вечером остаются. То есть обычно я свое свободное время, если это будни, я посвящаю либо чтению какой-то литературы. Допустим, я интересуюсь историей, поэтому, то есть как бы самоподготовка к истории. Вот. Выходные, в принципе, мы, ну, каждый из нас, на мой взгляд, может позволить себе сходить куда-нибудь погулять, либо сходить в кино. Поскольку мы познакомились, все стали друзьями, мы уже не можем друг без друга, и мы довольно часто встречаемся, как-то проводим время вместе, общаемся. Вот это в основном происходит в выходные, потому что в выходные больше свободного времени. Конечно, нам задают уроки, без этого никак, но если человек умеет правильно планировать свое время, то всегда можно найти какое-то время, которое можно уделить тому, что действительно нравится. Вот. И во многом лицей, даже я могу сказать, учит нас планировать свое время, и я считаю, что это очень полезный навык, который пригодится нам в будущем.
Я хочу спросить, а кто-то проводит время вот, ну, так бессмысленно, условно говоря, бессмысленно? То есть вот болтаясь где-нибудь?
На самом деле очень скучно жить без лицея. Вот, это все подтвердят, потому что ну, вот каждое воскресенье, после воскресенья прям есть настрой прийти. Ну, у кого-то больше настрой, потому что он идет ко второй паре. Все-таки у кого-то чуть поменьше, но совсем чуть-чуть. На самом деле мы очень много времени проводим в лицее, но это только потому, что мы так хотим. То есть в субботу у нас есть очень большое число факультативов, на которые ходит большая часть. Ну, то есть у нас есть факультативы, они, опять же, ориентированы на определенные интересы каждого. У нас есть факультатив по экономике, это который рассчитан на подготовку к олимпиадам по экономике. То есть его посещает, ну, в среднем человек 13. Это достаточно большое количество, потому что экономика у нас изучает где-то, ну, 13 это очень среднее, бывает и больше 20, и там у нас есть факультатив соционика.
Я-то спрашиваю история. О другом. Я спрашиваю о времени, которое не вписано.
Это наше свободное время. И все.
И вы его тратите таким образом.
Тратит его на факультативы, и готов поспорить, что все они рады даже тому, что.
Не тратит здесь явно.
Не тратит, проводят свое время на факультативах с пользой. То есть это то же самое. Все равно ты общаешься с лицеистами, со своими друзьями, одноклассниками, но тем не менее, плюс еще ты опять же занимаешься саморазвитием.
Даже да, то есть случае. Вот общение по интересам, оно включается в это общение, которое происходит именно в лицее, да? То есть таким естественным образом, не надо куда-то вне дополнительные занятия.
Кто-то, конечно, занимается.
Может быть, у кого-то есть дополнительные занятия, я не знаю, вот уже в вашем возрасте музыкальную школу оставляют, да.
Нет,
как
нет,
правило?
У меня есть отдельное занятие музыкой, как бы я уже окончил музыкальную школу, но я сейчас занимаюсь, просто так получилось, что после окончания музыкальной школы к нам пришел преподаватель, профессионал, который играет уже лет 40, и вот он там выбрал выпускников, и я оказался среди них. И вот я до сих пор продолжаю занятия музыкой.
Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, но в этом году я продолжала заниматься, потому что, ну, довольно тяжело отказаться от того, что тебе нравится, и, ну, и чтобы действительно нужно поддерживать навык владения инструментами. Я считаю это важным. Вот. Также я занимаюсь «Что, где, когда». То есть это всякие тренировки нас учат мыслить, формулировать свои ответы. То есть на самом деле «Что, где, когда» на вид кажется, вот телевизионная передача, что это довольно просто. Ну, как бы команда сидит и обсуждает вопрос. На самом деле там есть куча подводных камней, их нужно уметь обходить. Вот. И иногда я занимаюсь еще какими-то дополнительными предметами с репетиторами, чтобы, например, достигнуть какого-то более высокого уровня в данной сфере. Вот. Я хожу в МФТИ, например, на математику, потому что это важно мне ее, в принципе, сдавать, и чтобы сдать хорошо ЕГЭ, но недостаточно только школы, в принципе. Вот.
Как бы я всегда, когда есть возможность, я только за руками и ногами поиграть в волейбол. В прошлом году как-то мне привили это привычку, скажем так, но как-то вот, ну, стала теплая погода, я обнаружил, что у этого вот кадра есть мячик дома баскетбольный, и мы теперь после лицея чуть ли не каждый день просто идем на площадку, играем в баскетбол, и мне как-то это нравится. Ну, на домашнее задание нам задают абсолютно адекватное домашнее задание, и мы его делаем, ну, не 10 часов, и даже не 4. Бывают дни, конечно, когда... Ну, допустим, нужно учить то же самое. Вот, допустим, в пятницу у нас две пары. Сначала идет алгебра, потом геометрия, после еще и английский, и все это нужно учить. Да, время уходит, но можно это распределить просто в течение недели. Нам же не задают это. Ну, вот, допустим, в обычных школах как это происходит иногда. Допустим, в понедельник у тебя идет какая-нибудь алгебра и русский, и во вторник тоже у тебя алгебра и русский. И ты приходишь после школы, и у тебя даже нет времени просто, не знаю, погулять, отдохнуть, поспать. Тебе нужно сразу делать, если ты будешь делать, конечно, домашнее задание. А здесь ты можешь спокойно в воскресенье сделать то, что тебе нужно сделать на среду, и это абсолютно нормально. Ты можешь, если что, ты можешь спросить у учителей, извините, а что вы будете задавать нам на среду, и тебе ответят.
Ну вот тоже такая история. Я знаю, что обычно большого труда стоит составить расписание. В школах, в обыкновенных, московских, где-то первые там месяц, а то и полтора, жуткая чехарда с учителями, с расписанием, при том, что там просто параллели такие. Да? Вот здесь все выстроено иначе, это сложно.
Это сложно. Самое главное, что это просто в принципе по-другому надо строить расписание. Ну вот у меня был опыт составления по индивидуальным учебным планам расписаний, ну вот, скажем, там до 10 человек. И это, ну, как бы ты на 10 классов составляешь расписание, как бы. Но на 58 классов уже расписание не составить. Поэтому здесь пришлось придумывать и вообще вот как бы реализовывать совершенно другую технологию. То есть сначала составляется расписание, что, пожалуй, вот самое сложное. На него накладываются индивидуальные учебные планы ребят, и отсюда формируются их группы на разные предметы, разные составы групп. То есть, как бы, расписание строится с другого конца, не начиная с учебных планов и групп и к расписанию, а наоборот, от расписания к учебным группам. Это первый момент. Второй момент, который очень важный, но мы сразу это решили, что мы будем реализовывать именно уже вузовскую систему. У нас все уроки парами, все абсолютно, как в вузе. В результате у нас математики 8 часов раскладывается на 3 дня. Понедельник и среду по 2 часа, и в пятницу 4 часа. Ну, вот то, что они и говорили, 2 алгебры, 2 геометрии. Соответственно, получается, как бы дни вот более такие, один день более математический, вот понедельник, среда, пятница, это математика и русский язык с литературой. А вторник и четверг у них вот ток, социология, экономика, иностранные языки. Вот, то есть, более так вот как бы равномерно распределяется. Почему? И это хорошо очень еще и для ребят, что, ну, мы действительно шли специально на эту хитрость с парами делать меньше домашних заданий. Потому что когда уроки не каждый день, то домашних заданий меньше, потому что иначе бы просто их завалили. У нас же еще многие едут издалека, так что, в общем, приходится думать о них.
Да, Андрей Валерьевич, мне кажется, вы хотели какую-то реплику после просмотра фрагмента сказать.
Даша сказала интересную мысль, что лицей научил планировать свое время, чтобы правильно поняли, никто у нас специально этому не учил. Дело в том, что, понимаете, это происходит, когда создается некая педагогическая ситуация. Вот ситуация, когда у тебя есть окна, когда у тебя уроки начинаются там, в другое время, чем у других, заканчиваются в другое время, чем у других, ты вынужден каким-то образом что-то с этим временем делать, и ты начинаешь его планировать. То есть это еще раз не прямое там, воздействие, когда собрали всех, так мы будем сегодня учиться планировать наше время. А это создание вот этой вот ситуации, я ее называю педагогической, весь лицей – это такая большая педагогическая ситуация, да, в которой они научаются делать это.
По поводу того, что должен оказывается еще и преподаватель, потому что я вынужден принимать во внимание, что у меня в группе ребята пришли со своими индивидуальными графиками. У кого-то после моей пары будет окно, у кого-то будет другой сложный предмет. Кому-то я мог задать на прошлой неделе большое задание, и я это сделал. А кому-то маленькое, потому что я понимаю, что они будут перегружены другим. И, соответственно, индивидуальные настройки, они вот не только на уровне индивидуального планирования там, уроков. Они и внутри каждого урока на уровне индивидуальных заданий, индивидуальных сроков, индивидуальных требований, индивидуальных форматов. То есть я могу задать этому человеку такую-то задачу, потому что он любит математику, а другому задам почитать что-то по истории, потому что ту же самую тему он может вот на этом материале лучше усвоить. А вот недавно я предложил ребятам проект, связанный с музеем. Пока была выставка Эшера, они могли совместить полезное с приятным. Если бы я просто им посоветовал сходить туда и все, и параллельно нагрузил бы их какими-то заданиями, которые помешали бы им это сделать, получилось бы довольно странно. А я предложил им совместить одно с другим. Если пойдете на выставку, попробуйте вот на такие-то вопросы ответить и вот такие головоломки разрешить. И многие из них с большим интересом клюнули на это предложение и сделали целые проекты, и были замечательные презентации. Вот это свободное время или это домашняя работа? Тут уже одно от другого не отделяется, понимаете?
Скажите мне, все-таки какие-то риски есть, вот вы видите в реализации этих новых стандартов? Не для вас, может быть, да, вы люди, которые вы понимаете, как вы можете двигаться, и вы не боитесь распоряжаться той свободой, которую они дают. Но как преподаватели, как люди внутри педагогики?
Конечно, есть риски. Во-первых, первое, главное, это кадровые. Потому что здесь нужны разные преподаватели. Здесь нужны преподаватели, которые могут преподавать на профильном уровне. А у нас под это пока нет программ, нет учебников. Еще не очень понятно, что делать, например, 6 часов по предмету. Да, то ли повторять первый, второй курс вуза, то ли это что-то должно быть свое особое. Ну, мне кажется, вот это главное на самом деле. Да? Ну и, как у нас обычно в школах, все может свестись к простой форме, полностью утратится то содержание, о котором мы сегодня довольно долго говорили.
Ну, есть еще риски, тоже это кадрового характера. Почему и много было сопротивления по поводу новых стандартов? Очень много требований к преподавателю, к учителю. То, о чем говорил Виктор Викторович. Дети должны выбрать ваш предмет. Для этого вы должны быть хорошим учителем. Потому что дети, они потрясающе чувствуют, и они по своей натуре, они максималисты. Они уж если любят, так любят, а уж если ненавидят, так ненавидят. И это просто должно держать в тонусе и самих учителей, поэтому тоже. Ну и, конечно, есть большие сложности, связанные с чисто финансовыми вещами. Как вот при учете вот этого подушевого финансирования, как вырабатывать схему, по какой формуле вот рассчитывать и так далее, финансирование. Это тоже сложно. Нам-то сейчас хорошо, потому что мы получаем деньги от Московского департамента образования, такое традиционное подушевое финансирование. Но нас еще и софинансирует университет в большом количестве, довольно существенно. Софинансирует извне бюджетных средств, те, которые университет зарабатывает. Вот, поэтому у нас как бы ситуация полегче. А в принципе, конечно, надо продумывать, как вот это делать. Потому что, ну, предположим, там 6 детей выберут, да, и что? Класс наших 6 человек, это очень сложно. Создавать сетевые сообщества. Есть современные технологии, то есть больше привлекать электронное обучение. И современные технологии, такие как смешанное обучение, мобильное обучение, они бы позволили все решить. Но мы, как всегда, здесь немножечко тормозим. То есть мы отстаем, к сожалению.
А то, что ребята рассказывали, ваши ученики, что они вот добирают какие-то предметы, да, сидя дома, в интернете специальные программы, пакеты, которые вы им предложили, да?
Это есть, значит, есть такая организация.
Это тоже есть такая возможность?
Да, есть такая возможность у всех стандарт. Абсолютно. Это так называемое смешанное обучение. Потому что ребята у нас дистанционно изучают. Мы купили доступ к пакету на 25 детей по физике, базовый уровень, и по биологии базовый уровень вот для наших детей у НП-телешкола. И наши же преподаватели, вот Андрей Валерьевич выступает в роли сетевого преподавателя по биологии, и наш преподаватель физики, он сетевой преподаватель по физике, потому что обучение по этому ресурсу, оно строится как бы из самостоятельной работы ребенка с электронным ресурсом, плюс взаимодействие с учителем, как с сетевым преподавателем.
Хотел бы добавить, что этого нет в стандартах, это именно то, что делаем мы в нашей школе. Но, в принципе, это еще одна возможность выбирать. потому что они могут выбрать очное общение, и те, кому, например, нужна биология, они занимаются со мной. Очень понятно, что это, ну, наверное, глубже, чем через интернет. Тем, кому биология нужна в меньшей степени, те изучают ее под программам телешколы.
Есть какие-то, может быть, открытия для вас именно с этими детьми, да, которые пришли, такие вот какие-то неожиданности?
Скорее, подтверждение. Подтверждение того, что если ты вот создаешь условия определенные, то дети раскрываются максимально. Мы это уже наблюдали в 90-е годы с Натальей Леонидовной, когда работали в 45-й гимназии, когда мы вводили международный бакалавриат в России и индивидуальные учебные планы. То есть главное создать соответствующие условия. А дальше просто начинается фонтан идей, творчества, всего, чего хотите. Свобода.
Я, Виктор Викторович, тоже хочу спросить. Вы не первый преподаватель, который и в университете, и в школе, да, но тем не менее, все-таки это такой особый опыт. Слушай, это даже немножко страшно. Вот я с ними побыла, они такие умные, мне даже как-то не по себе было.
Вы почувствовали? Вот я то же самое чувствую на каждом уроке, да. Иногда они просто поражают меня оригинальностью мышления, нестандартностью, глубиной или запасом знаний. Я хочу просто добавить, что меня удивило в ребятах. Ребята раскрываются, продолжают меня удивлять буквально каждый раз. Вот сегодня даже на занятиях меня удивили девочки, которые даже в математически ориентированной группе, где там все мальчики ходят на глубокую математику, девочки гораздо быстрее расшифровали последовательность предложений, записанных на доске, взломали этот шифр гораздо быстрее, чем математически подготовленные и логически гораздо более пробивные такие ребята. Вот одна девочка как-то удивительно быстро это сделала. Я даже не понял, как она смогла. Дети удивляют, но еще я хочу добавить, что удивляют студенты. Студенты, которых мы привлекаем в качестве волонтеров и учебных ассистентов. У Вышки есть такой ценнейший ресурс. Это такое, знаете, очень важное звено между преподавателями, там, допустим, доцентами факультетов и старшеклассниками. Они привносят огромный элемент креативности. Они очень здорово могут почувствовать, что ребятам подходит, что им будет интересно, как, в каком ключе стоит им подать тот или другой материал. Одно из занятий, которое подготовила моя учебная ассистентка, разработала план на задержание, наполнение. Это было связано с модальностями восприятия. Это было лучшее занятие вообще у меня за год. Хотя я его не вел. Его фактически провела моя учебная ассистентка. Ребята были просто в восторге. То есть раскрываются все. Не только сами школьники, но и ассистенты, которые помогают работать с ними.
Ну, я бы хотел сказать, что мы делаем живую школу. Для тех, кто в школах давно работает, очень хорошо знают, что можно в школу войти и сразу понять, она живая или мертвая. Вот. Мы очень хорошо знаем, что есть, что такое живая школа. Мы работали в школе Миллиграмма с Натальей Леонидовной. Эта школа, я бы сказал так, она расколдованная. Это некое расколдованное пространство. Потому что у нас часто в школу учителя несут какие-то свои стереотипы из собственных школ. Да, и создают вот это ритуализированное, мертвое пространство, как на уроках и вне их. Где, опять же, мертвый вот этот педагогический волопюк. Мертвый язык, который тоже ничего не порождает. Вот. Мы стараемся это пространство насытить жизнью. У нас школа живая, у нас дети в ней живут. Вот вы спрашивали, чем они занимаются. Они живут в школе, это их жизнь. А это совершенно разнородный коллектив, где очень многих свои какие-то социальные роли образовались. Совершенно неожиданно. Кто-то там гениальный коммуникатор, да? Кто-то фронтмен, идеальный совершенно, да? Всего лицея. Кто-то еще кто-то. У нас влюбляются. Это тоже жизнь. Тем более весна, два или как-никак.
Я думаю, что это такой идеальный вариант воплощения новых стандартов старшей школы. Мы говорили сегодня о лицее Высшей школы экономики и о стандартах, которые должны будут вот теперь начинать уже действовать. Это был «Классный час свободы». Вела программу Тамара Реленкова. Участие принимали директор лицея Наталья Любомирская, заместитель директора Андрей Белов и преподаватель теории познания Виктор Горбатов.
Свобода в клубах. Украина не реалити-шоу. Журналисты «Радио Свободы», работавшие на Майдане, в Крыму и Восточной Украине, о страхе и абсурде, травматических пулях и правом секторе, ополченцах и зеленых человечках, мифах и реальности. Видеотрансляция в воскресенье в 19 часов. В радиоэфире в воскресенье в 12, повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свободы».
25 мая. Выборы президента на Украине. Специальная программа «Время свободы». Репортажи корреспондентов из разных регионов Украины. Первые результаты голосования. Оценки экспертов на Украине и в России. Обсуждение хода голосования в социальных сетях. Программа «Время свободы» 25 мая, воскресенье, 9 часов по московскому времени. Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.